Слава Господу, дорогая церковь! Занимайте, пожалуйста, места. Мы благословлены тем, что наше жительство не только здесь, на земле, но мы призваны и благословлены теми обетованиями, которые Господь каждому из нас говорит о небе и о том, что верующий человек уже, он вместе с Господом имеет надежду быть на небесах, и это огромное благословение. Но пока мы на земле, мы рассуждаем, мы молимся, мы слышим Слово, мы работаем над своим сердцем, мы работаем над своими поступками, делами, для того, чтобы попасть в небо. Иисус сделал все, но спасение – это путь, по которому мы идем каждый день, и нам необходимо совершать этот путь. И на протяжении этого месяца мы слышим проповеди, в последней неделе мы конкретно молились о наших семьях, о наших домах, о взаимоотношениях мужа и жены. Кто помнит прошлую проповедь в воскресенье? Помните, устали, да? Меня не было на служении, но кто-то говорит, очень долго, 7 пунктов. Кто начал уже выполнять? Ну, хотя бы стараться. Я думаю, это хорошее обновление. Аминь. Спасибо за смелых людей, потому что это всем нам полезно. Я, когда бываю на семейных конференциях, честно признаться, они мне не очень нравятся. Почему? Потому что они меня всегда обличают. И то не доделал, и там можно было, и больше комплиментов, и больше... И это всегда, знаете, как с одной стороны обличает, а с другой стороны... Оно напоминает нам и благословляет нас, потому что мы можем быть лучше. На самом деле, каждый из нас. И сегодняшняя тема и рассуждение, она будет о детях наших. Какая семья без детей? Бывает так, конечно же. И я хочу свидетельствовать в начале этого слова, что было время, когда и у нас не было детей. 7 долгих лет мы ожидали, 7 лет молитвы. 7 лет, когда мы брали пост, мы задавали Богу вопросы, и какое-то слово звучало для нас, и оно было обетованием. И вот пришел ответ от Господа, и наши дети, которых Бог подарил нам, они чудесные дети. Не потому, что они красивые, хорошие, талантливые, а потому, что они произошли в результате чуда. И первый ребенок, вопреки всем прогнозам, которые говорили врачи, диагноз бесплодия, мы были на всех учетах, которые, возможно, были в городе, и не было возможности просто, как у всех людей, иметь это благословение. А Господь сказал свое слово. У нас родилась в 2010 году прекрасная девочка Марьяна. Ей уже почти 13 лет, 12 с половиной, и мы благословлены этим подарком, который Бог подарил в нашу жизнь. Когда родилась Марьяна, мы думали, что как-то в организме женщины все заработает. Бывает так, первый ребенок родился, а потом чрево открылось, и женщина рождает. Но не так у нас. И год, да и 2, и 3 проходит, и мы хотим еще детей, а их нет. Я помню, мы были на конференции вместе в России для детских служителей, и, возможно, вы слышали это свидетельство, хочу обновить для всех нас памяти о славе Божией. И написали несколько сестер записок, и епископ, один из епископов, он пригласил вперед, я помню, Ира моя даже не вышла, она как-то так не хватило места, на самом деле много женщин вышло, и она стала так скромно, вот еще не дойдя до этого в проходе, и... Она говорит, я почувствовала какое-то особенное тепло, которое прошло в моем организме. И после этого у нас родился еще один удивительный ребенок. Мы бы еще хотели. Я не знаю, на какую конференцию поехать и что сделать. Но у Господа для каждой семьи есть свой план. И с одной стороны, дети – это благословение со всех сторон. Но с другой стороны, это может стать, знаете, Вот как вижу некоторых людей, которые льют горькие слезы о детях своих. И чтобы так не было, мы хотим учиться, мы хотим вникать в Слово Божие. Мы хотим сегодня обновить в памяти те простые истины, которые мы, как родители, можем и должны делать. Хочу положить в основание текст Священного Писания, который вы все знаете. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Иисус Навин, он провозглашает это и как бы бросает вызов народу израильскому. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете? А я и дом мой будем служить Господу». Вот все мое сегодняшнее послание. Может быть, кого-то оно вдохновит, а может, кого-то обличит. Может, кому-то даст пример, но вот главная цель, братья и сестры, услышьте меня. Прежде всего, я хочу свой дом, я и мой дом, я хочу, чтобы служил Господу. И я хочу, чтобы в нашей церкви не было детей-отступников. Чтобы, конечно же, кто-то пришел уже позже, не было возможности знать Библию, Божьих законов, и ваши дети еще находятся в мире, и мы молимся вместе с вами за них. Но если наши дети в воскресной школе, если наши дети с нами ходят в церковь, то вот это провозглашение, это исповедание, это доброе желание, я и дом мой, мы будем служить Господу, будем служить Господу. В это последнее время люди говорят: ой, так тяжело, ой, враг восстал, ой, так тучи сгустились, а враг претендует на наших детей. Да, это очень сильно и мощно. Но я хочу вам сегодня изначально сказать, что Бог, в которого мы верим, Он победил уже дьявола. И не нужно бояться вот этой тьмы, потому что Бог есть свет, и Он просто убирает, удаляет, уничтожает всякую тьму. И если мы будем в правильном состоянии верить Господу, служить Господу, то, конечно же, Бог благословит, и наше наследие, оно также будет Господним. Так получилось, что еще и раньше в воскресной школе, и сегодня много приходится говорить на разных мероприятиях о детях, и, конечно же, я... Вот как апостол Павел Коринфянам писал в 9 главе, 27 стихом: «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Может быть, я буду что-то говорить, и скажете, что он учит еще, у самого дети вырастут, мы посмотрим. Ой, Господи, помилуй! Потому что я сам хочу увидеть моих детей, служащих Господу, и смиряю, и порабощаю тело, и себе напоминаю в том числе. И, конечно, даже если все исполнить правильно, не всегда так получается, что дети идут за Господом. Иногда они выходят из-под нашей защиты, охраны, из-под божественного присутствия, идут своим путем, и приходит трагедия. Но это слово – вызов для нас всех, как родителей. Кто сегодня воспитывает наших детей? Мультики или какие-то, видео, интернет, блогеры, воскресная школа, друзья, церковь – кто? Сегодня очень часто мы говорим, что дистанция есть между поколениями. И когда мы говорим и рассуждаем об этом, я понимаю, что... Конечно же, мы, как родители, призваны воспитывать, и наша ответственность за то, чтобы наши дети следовали за Христом. Вот я не до конца понимал, и, может, и сегодня не до конца понимаю этот текст Писания, Псалом 126:3. «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». Награда. Наследие. Конечно же, они приходят от Господа. Наследие только от Господа. И я понимал, что если Господь нам не дает детей, значит, это в Его власти. Никто не может добавить. Помните, как один муж Божий воскликнул: «Ну что я, Бог, что я дам тебе детей?» Только Бог может дать. Но что такое награда? Ну, родился ребенок. Награда за что? Чего мы такого хорошего сделали, чтобы Бог наградил нас? Иногда он подрос и стал подростком, и ведет себя не очень. Ну, наградил меня Господь. Иногда так кажется. Друзья мои, мне кажется, что мы не заслужили этой награды. И вот как в спорте, для того, чтобы получить эту награду, нужно что-то приложить усилия, что-то сделать, стараться. И как спортсмен, он бежит, он стремится, он готов на все. Знаете, что сегодня спортсмены, они отказывают себе очень во многом, и спорт требует огромного посвящения. А там и переломы, там и ушибы, постоянные тренировки, определенная диета. И ради награды они посвящают всю свою жизнь. Они идут в специализированные школы, и все остальное уходит в сторону. Оно не важно. Он не ходит уже на музыку, он там не играет с друзьями, может быть, во дворе. Почему? Потому что родители хотят сделать из него спортсмена. И они делают все, чтобы спорт был, ну, знаете, результативным, чтобы он достигал определенного результата. И без посвящения невозможно достичь результата в больших спорте. А вы думаете, в христианстве? Для того, чтобы наши дети последовали за Христом, нам нужно приложить все усилия, все старания и сделать непосредственно важным и целостным то, ради чего мы страдаем или ради чего мы, ну, готовы видеть своих детей, ходящим за Господом. Если я спрошу, кто хочет видеть своих детей с Господом, вы скажете, все. Что мы делаем для этого? Делаем ли мы так на самом деле, как это самое основное? Я не знаю, как вы молитесь, но я молюсь и говорю, Господь, ничего больше не хочу. Самое главное и ценное, только чтобы мои дети последовали за Тобою. Господь, я молюсь о том, чтобы они вошли в призвание. Для каждой из моих дочерей Ты приготовил призвание и служение, и я хочу, чтобы они вошли в него. Моя сегодняшняя молитва, пока они маленькие, Господь, прикоснись к ним, чтобы произошло рождение свыше. На что мы готовы ради награды, которую Господь дал нам в наших детях? В книге Откровения мы читаем, побеждающий, он наследует все. Побеждающий облечется в белой одежды. Побеждающий, он будет мне сыном. И если мы говорим о наших детях, то не карьера в нашей жизни, не наши какие-то хобби, желания. А вот спросите у любого родителя, зачем ты ходишь на работу? Или дети спрашивают, зачем ты, папа, ходишь на работу? И что мы говорим? Ну, чтобы тебе купить. Мы же ходим ради них в основном. Родители готовы себе не покупать одежды, еще чего-то, питание, лишь бы детям было хорошо. Но заботясь о пище, об одежде, мы иногда, нам порой не хватает времени и сил на то важное духовное, что мы можем и должны сделать. Итак, Бог возложил на нас, как родителей, ответственность за воспитание детей. Книга Второзакония, 6 глава, 6-9 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму? Друзья мои, вот это важное слово, которое Господь оставил, и Он написал «внушай их детям твоим». Если сегодняшнее слово взять современное, молодежь говорит, ну что ты мне втираешь? Иногда нужно втирать, иногда нужно говорить. И я помню, когда очередной раз ты где-то что-то сделаешь не так, и папа говорит, иди, сынок, поговорим с тобой. Я говорю, пап, может, лучше ремня? Меня эти разговоры раздражали. Они напрягали меня, потому что ты постоянно был виновен. Они с такой любовью, они с такой добротой, они с таким спокойствием, что ты сам раздражался, думаешь, ну вот плохо сделал, ну что он еще вот накручивает специально, вытягивая из тебя все. Я говорю, пап, давай ремня. Нет, сынок, ты так легко от меня не отделаешься. И начинает беседовать, Слово Божие. А потом, когда начинает молиться, а когда мы со старшим братом в одно время начали выходить из его родительского контроля, и он понимает, что он уже не может оказать влияние, а мы переходим черту и границу дозволенного, он пригласил нас и сказал, я ничего не могу с вами сделать. Вы приходите, когда хотите, вы перестаете слушать меня. Я просто бессилен. Я сейчас помолюсь и отдам вам в руки Божьи, отдам вас двоих. И если уже будет перед кем-то ответственность, то прежде всего перед Ним. Я не могу, поэтому я говорю, что вы будете нести отчет перед Богом. Помолился и отпустил. И знаете, страх пришел. Ты понял, что игра закончилась. Если с папой можно было еще поспорить, то внутри ты четко понимал, с Богом ты не поспоришь. Но я видел, как мои родители, они ничего больше не хотели от нас. Главное, чтобы мы следовали за Господом. Если не говорить с детьми о Боге, то всю оставшуюся жизнь мы будем говорить с Богом о наших детях. Итак, что Господь желает от каждого из нас? Я и дом мой будем служить Господу. Наши приоритеты. Дети очень четко чувствуют, что для нас главное, а что второстепенное, что важное, а что маловажное. И только то, что важно для нас, оно будет важным и для наших детей, и это сможет повлиять на их мировоззрение. Если мы понимали, что инструмент папы важен для него, то мы старались его вернуть, ну, если брали, на место, чтобы не было никаких проблем. Дети, вы вспоминаете, что для ваших родителей было важно, где нельзя было переступить черту. И вот это важное, мы понимали, что оно очень ценно для них, и мы не можем нарушить этого. Мои приоритеты, наши дети, они сегодня видят, что для нас важное. В нашей семье 5 детей, 3 мальчика, 2 девочки. И вот, когда мы уже выросли, у нас уже свои дети, я спросил, когда уже начала подрастать Марьяна, я на самом деле сам пришел в такой трепет, думаю, ну как воспитать так, чтобы они были с Господом? И я спросил у папы, говорю, папа, как вам удалось так нас воспитать, что мы все следуем за Господом? И он такой поднял глаза в небеса, говорит, Витька, это ж милость Божья. И начал говорить, я несовершенный, и мой характер не такой, и какое, я всегда в служении уезжал, меня часто не было дома, о каком воспитании, это просто милость Божья. Аминь. Но с другой стороны, я начал анализировать, думаю, ну если милость Божья, то вообще все легко, потому что Бог милостивый. Но когда я начал анализировать наше детство и жизнь, то я понимал, что не только милость Божья. Знаете, мы не могли не пойти в собрание. И для наших родителей богослужение это было, ну, просто по умолчанию самым важным, важнее ничего не могло быть. Родители святили воскресный день. И я часто привожу этот пример, что мама старалась в воскресенье приготовить, вернее, в субботу приготовить пищу, погладить всю одежду, чтобы в воскресенье не заниматься никакой работой. И ты не мог не пойти в служение. И когда, если вдруг нам мы подрастали, уже начиналось там не хотеться ходить в служение, и мы говорили: папа, мама, я не пойду, на нас даже никто не обращал внимания. И знаете, ой, мы тогда, ой, живот болит, мама ходит. Знаете, вот в собрание можно было не пойти, если ты умер или если ты заболел. Можно было не идти. Но болезнь определяла мама. Она была и УЗИ, и КТ, все в одном лице. Она так оглянет тебя и говорит: сынок, ничего страшного. Господь целитель, Он тебя в собрании исцелит. Собирайся, пойдем. И знаете, точно так происходило. Все болезни куда-то улетучивались мгновенно. Я помню, запомнил один момент, очень, уже я подрос, и у нас во дворе матч футбольный организовался, и все пацаны там, футбол, и команда, и как я подведу команду. И я помню, малый был, и говорю: я в собрание сегодня не пойду. Знаете, вот когда многодетная семья собирается в служение, это такой, ну, хаос в квартире, потому что ты одного одел, а третий уже разделся. Я помню, когда мы проходили обучение, и один дедушка-американец в теологическом институте, он учил так и рассказывал, говорит: моя жена однажды сказала мне так: Джон, следующее воскресенье ты будешь собирать наших детей в богослужение, ты будешь их одевать, кормить, говорит, а я буду в автомобиле сидеть и сигналить тебе. Так вот, возвращаясь к моей истории, я говорю: я не пойду в собрание. Никто не обращает на меня внимания. Я чуть громче говорю: мама, я не пойду в собрание. Мама говорит: сынок, ты что такое говоришь? Давай, давай, собирайся скорее, давай, давай, там гонка такая. Знаете, я уже четко сел, все, я не иду. Я не помню, что дальше было, но я помню следующую картину. У нас не было машины, семья нарядная, красивая, счастливая. Идут папа, мама, дети старшие. И где-то в метрах 50, обделенный жизнью, отверженный всеми, несчастный, полностью униженный, абсолютно без всякой демократии и мнения своего, плетусь я. Что я говорил в адрес своих родителей, я не могу озвучить с этого места, потому что это очень неприятные слова. Это были очень мерзкие слова. Я ненавидел церковь. Я ненавидел родителей. Я ненавидел весь этот мир. Представьте, как сатана из-за какого-то футбольного матча, в который я играл еще миллион раз, перевернул сознание и детское сердце. Но потом, спустя время и до сегодняшнего дня, я готов склонить колени перед своими родителями и сказать: папа и мама, спасибо вам за то, что в этот день вы не позволили мне остаться дома. Это формировало наше сознание. Это формировало наше мировоззрение. Наше вечернее богослужение – мы собирались в церкви, после церкви, там церковь ЕХБ собиралась, у них было с 7 до, до 9 служения, а 9:30 вечером собирались мы, как пятидесятническая церковь. Я хочу заострить внимание, 21:30 мы вместе с родителями, школьники, мы приходили только на начало богослужения. Мы ехали двумя транспортами 50 минут до места, где собиралась церковь. С пересадкой, все трое старших детей, взявшись за руку, мы были в собрании. Послушайте, сегодня служение с 19 до 20-15. А где наши дети? А где мы? Мы хотим, чтобы наши дети стали автоматически верующими. Это милость Божья, Господь. Да, аминь. Бог свою работу сделает, но наше. Друзья, главное и второстепенное. И всегда дети чувствуют, как только ты один раз в жизни, без причины, не пошел на богослужение, у детей сразу формируется сознание, богослужение это не важно. Можно, есть более важные вещи, нежели богослужение. Вы можете ему объяснять, вы можете угрожать, вы можете заставлять. Для него будет очень четко, потому что он видит, что вы пренебрежительно отнеслись к церкви, к служению, к служителям. Сколько сегодня разговоров о служителях? Ой, не так проповедовал, проповедь не очень была такая. А знаете, что для детей это... О, так в церкви бывают не очень проповеди. И проповедники так себе. А чего им должен верить? И вы собственными словами разрушаете авторитет, разрушаете веру. И потом мы говорим, детки, иди к пастору, тебе надо... А чего я туда к нему пойду? Вы же сами его авторитет унизили. Одна женщина пришла и говорит, пожалуйста... Помолитесь за мою девочку, 14 лет, говорит, она, говорит, уже не слушает меня. Он говорит, вы опоздали ровно на 15 лет. Нужно было раньше приходить, молиться, когда сегодня уже поздно. Конечно же, он помолился, но суть нам понятна. Очень важно, чтобы дети в нашей вере видели полное посвящение. А иногда мы похожи на ту женщину, которая перед водным крещением, боясь утонуть, пододела под белые одежды спасательный жилет. И пастор ее туда, а она не топится. Вот иногда наше посвящение, оно похоже на эту женщину. Да, мы белые одежды, мы нарядно. Но мир и мирское, оно все равно преували, оно внутри, оно где-то спрятано так, что нас невозможно утопить. Мы не посвящены, мы внешне, да, может быть, никто не заметил, но когда о реальности, тогда не получается. Итак, наши приоритеты главное и второстепенное. Второе, друзья, это Божье присутствие в нашем доме. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Вы знаете всю эту историю, нет возможности читать. Но одна богатая женщина, она поняла, что человек Божий, проходя мимо них, святой. И она приготовила и построила для него горницу, чтобы вот в его лице Божье присутствие всегда было в их доме. И она сделала и постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он проходил мимо, он заходил туда. Вот она возревновала об этом. Ревнуем ли мы, чтобы в нашем доме была молитва, чтение Слова Божьего и вообще Божье присутствие? Чтобы Божье присутствие, оно было реальным, не было только лишь в церкви, но чтобы наши дети ощущали его дома, чтобы они понимали, что Бог приходит и сила Божья приходит. И когда я молился за маленьких наших девочек, старшая дочь, она говорит, папа, почему, когда ты молишься, у меня слезы из глаз текут? Я говорю, доченька, это присутствие Божье. Это Дух Святой к тебе прикасается. И некоторые спрашивают, а когда нужно начинать с ребенком читать Библию или молиться за ребенка? Вы знаете, для меня очень четко Бог показал это в нашей практике. Вот когда мы долго молились и не могли иметь детей, и Бог ответил, Ирка забеременела, она написала две песни. Одну из них мы сегодня пели «Горы сдвинутся, холмы поколеблются». Вот когда вы поете песню эту, просто воздайте славу Господу, потому что у нас дочь родилась. Это ответ от Господа, почему у нас было слово, у нас было откровение. И вот этот текст Писания, несмотря ни на что, несмотря на трудности, пустыни, горы, переживания, Бог остается верен. И вторую песню еще Ира написала, называется «Малыш». И вот когда она была беременна, не помню на каком месяце, она уже был большой живот, она записала это на студии, фонограмма, все, и несколько раз пела эту песню, естественно, и как бы она выпустила ее. И вот когда родилась Марьянка, знаете, когда ребенок рождается, уже не до песен. Уже он поет, а родители на подтанцовках обычно. Они вокруг него там бегают, прыгают ночью, днем. И мы долго не включали этих песен. И потом прошел год, и вот Ира включает, наша Марьяна сидит, в игрушки играется. И такая веселая, счастливая. И вдруг Ира на всю квартиру включает эту песню, вторую. И знаете, ребенок играл, а потом раз, замер и сидит вот так. И мы говорим: «Марьянка, что с тобой?» Она сидит, не шелохается. И говорит, ну и когда начались слова первого куплета, у нее просто слеза потекла. И мы говорим: «Марьянка, что случилось?» Она сама не понимает, она пытается улыбаться, а не понимает, что с ней происходит. Друзья мои, когда мне потом уже задают вопрос: а когда нужно начинать читать Библию с ребенком? Когда нужно молиться вместе с ним? Тогда, когда он еще здесь. Это дитя, я не знаю, каким образом. Она это слышала, она это запоминала. Спустя год это оказало реакцию на ее сердце, на ее эмоции, на ее чувства. Друзья мои, Божье присутствие в нашем доме. Отвеченные молитвы. Меня, помню, Марьяна, она говорит: «Папа, как это так? Мы вчера молились, а у меня еще температура сегодня». Говорит: «А что это такое?» Дети привыкли, что Бог помолился и отвечает. Я помню, мы были в Литве и ходили по супермаркету, и ребенок наш говорит: «Папа, купите игрушку». Там какой-то модный был мультяшный персонаж, там зверюшка какая-то. Мы посмотрели, 20 евро. Ну, знаете, жалко стало этих 20 евро. Думаешь, этих игрушек 100, она поиграется. Ну, и знаете, когда... Я говорю: «Все, иди к маме». Папа эти вопросы не решает. «Иди к маме». Ну, а мамы мудрые, они когда не знают, что ответить, они говорят: «Слушай, Марьянка, молись, и все. Если Господь даст тебе, значит даст». И идем по гипермаркету. Идем. И вдруг: «А где наш ребенок?» Оглядываемся, а она восприняла все буквально, остановилась, склонилась возле скамейки и молится. Мы оглянулись, 50 метров молится наша Марьяна. Я говорю: «Ира, плакали наши 20 евро? Пойдем за игрушкой». Вот вы понимаете, Библия почему говорит: «Будьте как дети». Потому что дети... Они долго не думают, и ребенок, который знает, что такое ответ на молитву, он всегда будет молиться. Почему? Потому что Бог реальный в его жизни. Божье присутствие есть в этом доме. Буквально 2 месяца назад уже младшая дочь пришла домой с подружкой, подружка неверующая, играли в игрушки, уроки сделали, поиграли, покушали, и уже мама той подружки звонит, говорит: «Все, давай домой, доченька, все». «Папа, ну знаете, как дети, можно еще. «Нет, все, домой, все, домой». Ира меня зовет, говорит: «Иди сюда». Там приоткрыта дверь, я не пошел, правда. Она говорит, приоткрываю дверь, смотрю такую картину. Стоят вдвоем на коленях, и наша говорит: «Повторяй за мной. Господь, благослови маму, чтобы она разрешила побыть еще». И та все повторяет. Все, аминь, аминь. Такая дает телефон: «Звони». Друзья, вы думаете, мы этому учили их? Да я бы сам до такого никогда не додумался. Но вот дети, они знают, что такое Божье присутствие. Слышат ли наши дети, когда мы молимся на ином языке? И вообще, молимся ли мы? Я не помню, мы лет 9 назад, может быть, в воскресной школе у выпускников спросили, задавали вопрос, когда они выпускной экзамен сдавали, молятся ли ваши родители? И знаете, к сожалению, но большинство, они говорят, ну, мы думаем, что молятся, но мы не знаем, когда, и мы не видим этого. Молитесь ли вы вместе со своими родителями? И в большинстве они говорили нет. Мы уже молимся каждый по отдельности, мы не знаем. Друзья мои, христианская семья. Мы хотим, чтобы наши дети последовали за Христом. Божье присутствие в нашем доме. Следующее, наши слова. Библия говорит, что слова имеют огромную силу. От своих слов оправдаешься, и от своих слов осудишься. Жизнь и смерть во власти языка. Никогда не позволяйте обзывать своих детей или говорить негативные слова в их адрес. Никогда. Ты тупой, ты такой, ты еще такой. Зачем? Вы же сами своими словами просто проклинаете этого ребенка. Ни одна еврейская мамочка никогда не позволит себе что-либо сказать в адрес своего ребенка и сама никогда этого не сделает. Она скажет, все дети талантливые, а мой гениальный. И они постоянно таким образом, евреи знают силу благословения, и они благословляют, говорят, он может быть и не совсем такой талантливый, но сила слова, она сеет в него, и он верой принимает это, и это начинает работать. Почему, когда я пришел учиться после своего брата, а он был отличником у меня, вот мы с ним год разницы, он в учебное заведение пришел, и я пришел, и смотрю, мне все оценки ставят хорошие за ним. И знаете, я так взбодрился, думаю, о, хорошо, я могу поменять свое мнение о себе и авторитет. И начал, почему? Потому что вот кто-то вселил в меня веру, даже простыми отметками. Но нашими словами мы или разрушаем, или созидаем наших детей. Когда мы критикуем ребенка, он не перестает любить нас, но он перестает любить себя. И в нем зарождается горечь, неуверенность, разочарование. И он, ай, ну мама, я боюсь, у меня не получится. А когда ты говоришь, у тебя все получится с Господом, мы молимся, мы благословляем тебя, ты самый лучший, у тебя будут лучшие оценки. И иногда дети, они не выходят из дома, пока ты их не благословишь. И дети будут подражать нам, наши слова и наши дела. Одно дело, когда мы провозглашаем в их жизнь, другое дело, что нам необходимо, чтобы наша жизнь была примером, и наши слова не расходились с делами. Один, я рассказывал, это один папа, он говорит, доченьке говорит, давай ты поменяемся с тобою. Ты будешь папой, а я буду твоей доченькой. Она говорит, о, хорошо, папа, и побежала. Она говорит, папа, а куда ты побежала? Говорит, да за ремнем, говорит. Вот смотрите, у ребенка сформировалось уже мышление. То есть у нее образ папы, и вы можете ей говорить, я тебя люблю, я тебя... Ну, когда взялись поиграть, она сразу за ремнем побежала. Давайте мы с вами сейчас проведем эксперимент. Возьмите свою руку, вот просто перед собой возьмите. Давайте поднимем указательный палец вверх. Указательный. Да. Вот именно так происходит. Ты можешь говорить, сынок, читай Библию, молись. Вообще Бог это самое главное в твоей жизни. Ты можешь говорить ему все, что угодно, но он будет показывать то, что делаешь ты. Когда в семье папа с мамой не поделили телевизор, и они рассорились, и мама взяла кредит, купила себе отдельный телевизор, пригласила кого-то, кто-то ей подключил, И она сидит в своей комнате, смотрит сериалы, а папа в своей комнате смотрит футбол. Трое детей. Все в церкви. Какой пример, друзья? О какой награде, о каком благословении мы можем говорить сегодня? Подросток задает вопрос, это было очень давно уже, что мне делать, когда папа прогоняет меня от компьютера, сам садится и продолжает играть или смотрит какой-то фильм. Что мне делать? Наши слова, они не должны расходиться с нашими делами. Наши дети, они прежде всего смотрят на наше поведение. То, что важно для нас. Если мы говорили, доченька, слова волшебство, оно, это не наши слова. У нас нет волшебников, у нас нет Деда Морозов. Это все люди придумали. А знаете, как сейчас в мире? Вроде бы ничего не связано с волшебством. Волшебная палочка рисования. И там кружок по телевизору по рисованию. Папа, а можно я посмотрю? Да не надо. Почему? Потому что там пытаются слово «волшебство» ну, просто насадить, сделать его малозначимым. И родители глотают это все и говорят, ой, какая волшебная зима. Друзья, вы что, серьезно? У верующих может быть какая-то волшебная... А это не значит ничего. А я хочу сказать, значит. Почему? Потому что это формирует. И когда мы с самого детства стараемся смотреть эти мультики вместе с ними, и вот это, доченька, нельзя, волшебство плохо. Я помню, пришла старшая из садика, говорит, папа, знаешь, у нас там песня есть, и там, говорит, это слово, говорит, на «в». Она даже не произносит его, слово, говорит, на «в». И, говорит, все, когда поют, я пою, ну, говорит, когда это слово, и, говорит, я пою «на-на-на-на-на-на». Понимаете, она просто приняла, что это плохо. И последнее, друзья. Станьте друзьями для своих детей. Ух ты, можно стать для них Богом, начальником. Читай Слово Божье, пока не прочитаешь 10 глав. Не включишь там, телефон не возьмешь. Пока не сделаешь это, и знаете, Слово Божье как наказание уже идет. Этот ребенок, он и так не хочет читать. А когда ему еще как наказание, он вообще ненавидит это Слово Божье. А что мешает тебе, папа, взять это Слово Божие и вместе с ним? И я помню, ну да, соответственно, возраста. И, конечно же, когда ребенку 2 годика, я не читаю с ним родословие Иисуса. Я беру про Иону историю и показываю. Ира моя рассказывала, говорит, мы, ну, как бы, когда папа нас укладывал спать, говорит, мы долго не могли уснуть, потому что было так интересно. Он, говорит, так творчески рассказывал нам истории, что мы с открытыми глазами готовы были всю ночь слушать. Может быть, не переусердствуя в творчестве, но в то же самое, соответственно, возраста нашего ребенка преподнести Слово Божье интересным, полезным, чтобы оно было назиданием, чтобы они, когда подрастут, они находили ответы на вопросы и могли дискутировать со своими сверстниками на основании Слова Божия. Я запомнил этот момент, когда, я помню, сидим с соседом на улице, за забором, на травке, и он сидит с книжкой по, не помню по какому предмету, там, где вот эти все сотворения, да, человека. И я сижу с Библией, и я говорю, ты что, тундра, вот написано. Ты что, не видишь? Бог сотворил человека. А он мне эти учебники показывает. А ты что, не видишь? Вот, смотри, даже картинки прилагаются. Я пошел за Библией с картинками. Знаете, ну мы спорили, мы доказывали, нас невозможно было переубедить. Нас учителя учили из года в год. Но мы четко понимали. Бог сказал, так написано. И это ценно. Почему? Потому что так научили нас родители. Сегодня идет огромный разрыв поколений. И когда я рассказываю, внучок спрашивает, бабушка, что ты будешь делать, когда увидишь зеленого человечка? Она говорит, ой, сынок, буду молиться, кровь Христа призывать. Он говорит, а я пойду, говорит, на зеленый свет светофора, дорогу переходить. И когда мы сегодня говорим о том, что мы видим в смартфонах, в телевизорах, миньоны, спиннеры, слаймы, лол, попит, симбалдилбы, смершарики, фиксики, аниме, СМР, Вы знаете что-нибудь из этого? Это, кстати, не ругательные слова и не иной язык. А мне приходится, как родителю, вникать, а что такое сынок? А давай посмотрим, доченька. А давай с подростками садишься. А давай вот это посмотрим. А что-то такое. Вот, вот здесь до сюда можно, а больше нельзя, значит, вообще нельзя. Выключаем, это не наш контент. И мы должны быть вместе с ними в современном мире. Стать другом для своего ребенка, который точно знает, может, ему очень хочется, но он понимает, я должен доверять папе. Папа меня или мама сильно любят. У нас недостает времени, можно говорить, намного больше. Сегодня напомнил простые истины, друзья. Что главное и что второстепенное. Приоритеты в нашем доме. Божье присутствие в нашем доме. Наши слова благословляют или разрушают нашего ребенка. Наши дела, они должны соответствовать тому, чему мы их учим. И очень важно дружить со своими детьми на всю жизнь. Для меня запомнился и был очень таким важным момент, когда мой отец, которому 68 лет было, сейчас ему 78 уже скоро будет, 10 лет назад, он посадил меня и говорит: «Виктор, я хочу попросить у тебя прощения. Когда тебе было 6 лет, ты достал уголья из котла у нас дома, ну, прямо в доме стоял котел, ты достал, говорит, кочергой эти уголья и начал играться с ними. И, говорит, когда я увидел, просто в шоке, и я в гневе очень сильно тебя наказал, очень сильно тебя побил. Я считаю, что это, говорит, неправильно было. Я до сих пор понимаю, что совесть моя, она осуждает. Прости меня, пожалуйста». Знаете, я не помню этой истории, я не помню этого случая. Но для меня было ценно, что отец в свои 68 лет может подойти и, вспоминая, может, былые времена, какие-то ошибки, сказать: «Прости меня, сын». Я говорю: «Пап, прости меня, потому что я был самым непослушным в нашей семье. Мы плакали, мы обнялись. Нам было поговорить о чем и попросить у друга прощения». Друзья мои, сегодня, когда мы говорим о детях наших или о родителях, может быть, ваших родителей уже нет, но вы понимаете, что вы не очень себя хорошо вели, сказать: «Господи, прости меня, я не знал, я не понимал». Может быть, есть сегодня возможность попросить прощения у ваших, может быть, уже взрослых детей или еще маленьких детей и исправить что-то в своей жизни. Я думаю, что нам просто необходимо жить живым христианством, действенным. Что проку от того, что мы правильно говорим, если мы правильно не живем? Давайте мы поднимемся. Я хочу сегодня предложить помолиться молитвой покаяния для тех, кто считает это нужным. Может быть, ты хочешь покаяться в своих грехах перед Богом, возможно, придя впервые в это богослужение, это время и место для вас сегодня. Вы можете пройти сюда вперед, и мы вместе с вами будем молиться. Может быть, ты чувствуешь, что Бог Духом Святым обличал тебя, и в плане воспитания что-то упущено, ты хочешь изменить своей семье, пока это еще возможно. Мы можем сделать это сегодня, неважно, где вы находитесь, на балконе ли, здесь внизу, молодые ли вы родители, или вы уже в возрасте, и что-то упущено. Но сегодня время, и вообще на протяжении этих 3 недель поста и молитвы, это время смирения, это время покаяния, это время, когда в твоей жизни точно должно быть не стыдно перед людьми, потому что мы смиряемся и сокрушаемся перед живым и вечным Богом. Пусть наши слова, добрые слова, хорошие слова, они начинают реализовываться в практические шаги следования за Христом. Может быть, не все сразу получится, Но, друзья, вот это намерение Иисуса Навина, пусть оно будет нашим, несмотря на всех богов вокруг, несмотря на мнение людей туда, куда они пойдут. Вы куда хотите, идите. А я и дом мой, я и дом мой. Я буду служить Господу, вопреки всей тьме. Братья-служители будут ожидать вас. Это время молитвы, это время покаяния, это время освящения твоей семьи. Пусть Бог поможет всем нам.